достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. В среду, как всегда, мы с вами говорим о самых сложных, самых интересных, самых важных проблемах экономической жизни нашей страны. Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Я очень горд, что вы пришли к нам. Оскар Акаевич Акаев – это не только большой политический деятель и интересный творческий человек. Это, прежде всего, крупный выдающийся ученый, математик, академик, друг, наверное, огромного количества самых интересных и очень красивых личностей. Оскар Акаевич недавно написал совместно с Виктором Антоновичем Садовничем и другими коллегами. Напомню для радиослушателей, что Садовнич – это академик, ректор Московского государственного университета. Книгу, которую мы хотели сегодня и обсудить с вами. «Качество образования, эффективность научно-исследовательской работы и экономический рост». Целый ряд прогнозов был подготовлен под руководством академика Акаева, и эти прогнозы показывают, что возможности для эффективного, интенсивного экономического развития в нашей стране есть. Хотя есть и очень большие и серьезные препятствия, которые мешают этому развитию. Здравствуйте, Оскар Акаевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, мы сегодня, наверное, начнем с того, что я вам задам несколько вопросов, и первую половину эфира мы будем комментировать в лучшем случае только письма. А звонки, уважаемые радиослушатели, мы будем принимать только после перерыва в 11:35. Оскар Акаевич, скажите, пожалуйста, вот все-таки те возможности, которые есть в нашей экономике, с чем они связаны? С наукой, с образованием, с чем-то еще, с нефтью, газом или совсем сразу? На чем базируется прогноз?
Прежде всего, конечно, с человеческим потенциалом, человеческим капиталом. Россия всегда славилась своим богатым таким человеческим потенциалом. Россия всегда была богата талантами во всех сферах, и в сфере образования, науки, культуры, промышленности. Всегда мы помним, что в середине прошлого века именно Советский Союз первым покорил космос, запустив человека в космос. И в создании мирного атома тоже Советский Союз был в первых рядах. Я помню, один период я работал в области лазерной физики, оптической голографии. Ведь и лазерная физика была полностью создана в Советском Союзе академиками Прохоровым, Басовым и получила огромное, колоссальное развитие. Поэтому я считаю, что Россия имеет очень хороший потенциал для такого динамичного развития своей экономики. И источники, прежде всего, конечно, качественное образование, научно-технический прогресс и человеческий потенциал. Россия всегда славилась своими выдающимися инженерами, учеными. Вот. Именно Советский Союз, благодаря вот такой мощной кооперации, мощной такой единой науке, кооперации научной науки и техники во всех союзных республиках, добилась выдающихся результатов. И сегодня, в постсоветскую эпоху, мы видим, что, в общем-то, научная сфера, она в какой-то мере, они сохраняют сотрудничество. Например, в моем родном Кыргызстане находятся филиалы ряда российских научных, научно-исследовательских институтов, академических учреждений. И поэтому можно говорить, что кооперация в сфере научных исследований, в сфере образования, она сохраняется. Но, к примеру, в Кыргызстане сегодня функционирует Славянский, Кыргызско-российский университет, университет, который был имени президента, первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, который является одним из лучших университетов в регионе. То есть, тем самым и там учатся студенты вообще из всех среднеазиатских республик. И поэтому можно говорить, что научная и образовательная сфера на постсоветском пространстве, в общем-то, сохранила связи. Но вы правы в том плане, что, конечно, надо эту кооперацию углублять, нужны совместные программы научных исследований. И отрадно, что в Евразийском экономическом союзе такие инициативы имеются, но нужны просто решительные действия, чтобы они приносили большие результаты.
Давайте мы теперь перейдем к нашей экономике. Это очень важный и трудный, на самом деле, вопрос. Не секрет ни для кого, что, к сожалению, стагнация продолжается. В 2015 году, напомню радиослушателям, у нас был спад минус 3,5%. Мы обсуждали эту тему. В этом году мы неделю назад говорили, пока ситуация не слишком хорошая. Где-то в районе нуля, где-то минус. В сельском хозяйстве чуть-чуть плюс. Но надежды есть. Оскар Аркадьевич, вот если говорить о вашем прогнозе, о моделях нашего развития на будущее, то есть ли там перспективы, есть ли оптимистический сценарий для развития экономики России?
Ну, прежде всего, если говорить о краткосрочных прогнозах, действительно, они неутешительны, стагнация российской экономики будет продолжаться. Вот по нашим прогнозам, кстати, мы делали прогноз в 2014 году относительно спада темпов инфляции в 2015 году, и они и были опубликованы и оказались очень близко к фактическим данным. А вот прогноз на нынешний 2016 год, по нашим прогнозам, все-таки спад еще будет продолжаться. Глубина рецессии составит примерно 1,4%.
Немножко 1,4. Меньше, чем в 2015 году.
Да, немножко меньше, ну, в два раза, можно сказать, меньше, чем в 2015 году, но все-таки спад будет ощутимый, ведь около 1,5% по нашим моделям вот показывает, а инфляция, вот сегодня много говорят о том, что инфляцию уже обуздали, она в этом году не выйдет за 6%, но в этом мы очень сильно сомневаемся, инфляция все-таки составит довольно значительную величину, 9-10% показывают наши прогнозы. В 2017 году только-только начнется вот, восстановительный рост, даст какие-то результаты, но мизерные, примерно 0,5-0,6% в 2017 году. И только в 2018-2019 годах мы ожидаем, наши прогнозы по моделям показывают, что российская экономика выйдет на темпы роста 1,5-1,8%. Это близко как раз потенциальным равновесным темпам роста, который по нашим оценкам и оценкам ряда других экспертов составляет примерно 2%. Очень мало. То есть сегодня нужны, конечно, активные действия, во-первых, чтобы повысить темпы роста хотя бы до этих мизерных потенциальных темпов роста. Но надо искать источники роста, чтобы все-таки российская экономика двигалась по среднемировым, а вообще-то хотелось больше, чем 3-4%. Ведь вся группа развивающихся стран мира будет развиваться темпами примерно 5-6% в ближайшие годы.
Оскар Аркадьевич, вот естественно, возникает вопрос, наверное, сразу два вопроса, но давайте по очереди. Первый вопрос – это о том, какие механизмы, какие шаги, какие изменения, реформы, хотя слово «реформа» уже все боятся произносить после 90-х годов, какие изменения нужны в экономике, в социальной сфере, в сфере образования и науки для того, чтобы переломить эту скучную, если не трагическую ситуацию, которая сложилась сейчас.
Если брать в краткосрочном плане, поскольку сегодня источники долгосрочного экономического роста отсутствуют, об этом отдельный разговор. Если брать краткосрочный период, то, конечно же, надо смягчать денежно-кредитную политику и бюджетную политику. Я считаю, что действия, направленные на ужесточение денежно-кредитной политики и бюджетной политики, урезание социальных расходов, оно не способствует выходу из нынешней экономической стагнации. Вот посмотрите, два основных фактора, которые способствуют экономическому росту. Во-первых, спрос. Доходы населения в последние годы падали темпами примерно 3-4%.
Да.
Покупательная способность падала примерно 9-10%. То есть спрос упал значительно, и пока еще ситуация не улучшается. И второй основной фактор – это инвестиции. А инвестиции падают уже четвертый год подряд, начиная с 2012 года.
Да, извините, я вас перебью на секунду. Мы, кстати, говорили неделю назад, что из-за этого полугодия опять идет сокращение инвестиций.
Совершенно верно.
Да, но я еще одну вставлю реплику важную для радиослушателей. Я тоже позволю себе как профессор, так сказать, выступить, и не только как ведущий. Дело в том, что когда мы вкладываем деньги в социальную сферу, в университет, в заработную плату, в здравоохранение, для многих кажется, что мы растрачиваем бюджет, и это идет в никуда. Но на самом деле это не так. Деньги, которые пришли в университет, это спрос на современное оборудование, это вложение в человека, это заработная плата профессору, или если это школа, то это заработная плата учителю, который придет с повышенным платежеспособным спросом на рынок. У нас экономика рыночная, как ни говори, хоть не немножко, но рыночная, и он будет стимулировать развитие. Если университету будет нужно построить новый спутник, как Московский государственный университет сделал спутник, да, то для этого потребуется огромное количество инвестиций в самые разные отрасли экономики. Если это говорить об Академии наук, то же самое. Если говорить о медицине, то она удивительно сегодня капиталоемка и трудоемка, но это другой труд, это высококачественный труд интеллектуалов, людей с хорошими творческими способностями. Поэтому речь идет не о разбазаривании денег и не опечатание денег в пустоту на инфляцию. Речь идет о вложениях и способе стимулирования инвестиций. Это я просто немножко так поясняю для всех, о чем идет речь. Если я вас правильно понял,
полностью
конечно.
Поддерживаю. Я считаю, что никоим образом нельзя урезать социальные расходы, как раз направлены на образование, здравоохранение, развитие, приумножение человеческого потенциала, потому что мы с вами начали с того, что все-таки главное богатство России – это талантливый человеческий потенциал. Поэтому я считаю, что социальные расходы только надо наращивать. И возвращаясь... Вот источником сегодня роста, он единственный, я бы это хотел подчеркнуть, об этом много говорят сегодня, поскольку нет источников долгосрочного экономического роста, единственное, чем можно способствовать выходу из кризиса, из стагнации, это, конечно же, мягкая денежно-кредитная политика. Но вот ЦБ упорно проводят жесткую денежно-кредитную политику, но мы видим, что весь опыт, мировой опыт посткризисный показывает, что ни в одной стране жесткая экономика не дала хороших результатов, кроме Великой Британии, ну, где, в общем-то, экономика там, диверсифицирована.
Да, и там совершенно другая модель связи с миром, чем у России.
Вы правы, совершенно другая модель. А возьмем все даже развитые страны, Соединенные Штаты Америки, Европа, всюду только мягкая денежно-кредитная политика, мягкая налогово-бюджетная политика, она привела к результатам. Но вот если брать пример Бразилии, скажем, которая входит вместе с Россией в группу БРИКС, и которая отличилась в первом десятилетии нынешнего столетия самыми быстрыми темпами роста, мы видим ту же самую картину. Посмотрите, экономическая политика Бразилии, она как раз тоже состояла в том, чтобы с помощью сжатия кредитов бороться с инфляцией. Там тоже провели девальвацию национальной валюты реала. Вот. Но все это дало как раз результат отрицательный.
Да, печальный.
Инфляция остается высокой. Там тоже урезали социальные расходы, в первую очередь правительство. Это вызвало массовые социальные протесты.
Извините, Оскар Акадьевич, я просто напомню радиослушателям, что Бразилия начала с социально ориентированной политики. Это было на протяжении последних 10 лет, до недавнего времени. Да?
И это хорошо работало.
Это был действительно очень прогрессивный курс, да, при всех противоречиях. Но дальше стали наступать на больные мозоли корпорациям, да, в том числе американскому капиталу, который там очень активно себя ведет. Ну и не только американскому. американскому, естественно, и своему собственному, в том числе латифундистам, ведь в Латинской Америке до сих пор еще пережитки феодализма сохраняются. Да. Это не шутки, это реальность. Кстати, в России тоже есть кое-что от этого, так будем честны, да? И вот когда это наступление началось, началась и обратная политика по дискредитации правительства, по дискредитации президента и вот этого альтернативного социального курса, ввели многие меры неолиберального свойства, ну и результаты, как вы правильно сказали, к сожалению, очень печальны. Давайте мы сейчас вернемся к вашей книге. Я напомню, в начале эфира, когда у нас были проблемы с микрофоном, я представил книгу Виктора Антоновича Садовничева, ректора Московского государственного университета, академика Акаева, Каратаева и Малкова «Качество образования, эффективность научно-исследовательских работ и экономический рост». Причем здесь и количественный анализ, и качественные оценки. Вот, листая книгу, я хотел бы обратить внимание на то, что вы говорите о качестве образования. И у нас здесь было очень интересное сообщение, смс-сообщение, письмо о том, что проблема образования – это, наверное, одна из самых главных проблем. Вот вопрос такой, какое образование должен или обязан иметь человек, что... человек, чтобы стать или быть человеком? Вот видите, какой интересный вопрос, да? Так что такое качество образования? И вы вначале сказали, что образование и наука, то есть человек, да?
Да.
Могут дать импульс развитию, вывести нас из той стагнации, о которой мы говорили в первой части нашей передачи. У нас немного времени, поэтому, Оскар Акаевич, вот какие-то ключевые тезисы, может быть? Что такое качественное образование и какой человек выведет?
Я считаю, что качественное образование, где гармонично сочетается хорошее фундаментальное образование, и вместе с тем человек получает достаточные навыки и компетенции, которые ему необходимы в практической жизни. Вот я считаю, что советское, я сам инженер изначально, и я считаю, что советское инженерное образование как раз давало именно такое хорошее качественное образование.
Вы знаете, до сих пор физтех дает удивительных специалистов, которые создают научные разработки, научно-технические разработки, почти прикладные разработки, но они, к сожалению, мало востребованы.
Да, это уже беда, это со экономики, стороны да. народного хозяйства. Действительно, да. невостребованность, во-первых, качественных, высококвалифицированных инженеров, наших научных работников. Да, они не востребованы, и это говорит о том, что правительство должно как раз стимулировать развитие новых высокотехнологичных отраслей экономики, поддерживать хотя бы те отрасли, которые в Советском Союзе занимали передовые позиции. Я имею в виду, конечно, гражданскую сферу, поскольку мы знаем, что военно-промышленный комплекс традиционно, в общем-то, поддерживается на хорошем уровне.
Да, мы, кстати,
уровне.
Интересно, спорили с радиослушателями, ну, не спорили, вели диалог с радиослушателями, можно ли через мирную науку и технику повышать уровень развития или обязательно это делать через военно-промышленный комплекс. Мы провели голосование, вы знаете, более 60% сказали, что можно идти, прежде всего, по мирному пути и на этой базе развивать военную оборонную технологию, а не наоборот.
Вот мне показалось, конечно, я полностью результат. Солидарен. Я полностью солидарен. Я считаю, что вот пришло время сегодня браться как раз за развитие научно-технического прогресса именно в гражданской сфере, и, ну, сохраняя, а потом приумножать уже и военно-промышленный комплекс, подпитывать с этой стороны. Я считаю, что мы вообще имели прекрасную систему НИОКР и в гражданской сфере в советскую эпоху, которая, к сожалению, деградировала во многом. Ну, помните, в советскую эпоху на любом маломальски крупном предприятии промышленном, в общем-то, была научная лаборатория или КБ, то есть то, что мы называем НИОКР, а было много специализированных институтов прикладных, которые занимались НИОКР. Вот их надо, мы их потеряли, к сожалению, их надо возрождать,
восстанавливать. Да, я тут с вами абсолютно согласен, и более того, вы как-то, мы не сговаривались, вот видит Бог, да, с вами, но у нас было три эфира, которые потребовали практически радиослушатели, вот Сергей Даренко поддержал эту инициативу, посвященную критическому наследованию опыта Советского Союза. И до сих пор не замолкает полемику, до сих пор пишут письма. Одни, вот вы совки, трам-пам-пам, другие, наоборот, надо обязательно брать этот опыт. Но интересно, вот два письма. Высшее образование – это не только профессия, но и повышение культуры, а также привитие навыков системного мышления. Думаю, вы как математик это
полностью солидарен.
Вот, и еще одно письмо от Сергея. Образование наладится тогда, когда уберут кучу ненужных менеджеров в образовательных учреждениях, а деньги отдадут преподавателям. Я позволю себе маленькую реплику. Вот мне очень интересна ваша реакция, как одного из ведущих ученых нашей страны, в целом, да, пространства нашего. Говорят, что, я согласен, две ключевых беды нашего образования – это менеджериализация, когда вот эти менеджеры от экономики начинают вести все, и бюрократизация. Ну, плюс еще коммерциализация, наверное, три беды, да? Вот вы согласны, что это проблемы, или это надумано вот некоторыми профессорами?
Нет, я считаю, что это подлинная, настоящая проблема, и можно сказать, беда, беда современной эпохи, потому что, действительно, я убежден в том, что лучшими менеджерами в науке и образовании всегда были профессионалы. Ну, вот посмотрите, Курчатов, Королев.
Все... Хохлов, Садовничий.
Да, Хохлов, Садовничий, ныне ректора. Все они были высокопрофессиональными педагогами, учеными настоящими. Да. Поэтому я считаю, что в сфере науки и образования, конечно, надо вернуться к той практике, которая, в общем-то, показала себя наилучшим образом. Надо руководителей воспитывать из числа
высочайших квалификаций. Спасибо, Оскар Аркадьевич. У нас вот неожиданно, как всегда, в самый интересный момент приходит время перерыва. Мы буквально через 5 минут с вами продолжим разговор об образовании, науке, их влиянии на экономическое развитие и возможностях, которые они дают для преодоления экономического кризиса. Напомню, у нас в гостях Оскар Аркадьевич Чакаев, академик, один из ведущих математиков нашей страны, и мы обсуждаем книгу, которую он с Виктором Антоновичем Садовничем представляет научной общественности. До встречи через 5 минут в эфире, уважаемые коллеги, и мы будем принимать ваши звонки, будем вести диалог.
Экономика.
Здравствуйте. После перерыва опять в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и с нашим гостем Оскаром Акаевым, академиком, автором очень интересной книги, написанной совместно с Виктором Садовничем, ректором Московского университета, и другими учеными. Мы говорим сегодня о том, как образование, наука, как вот эти сферы влияют на развитие экономики, о том, какие могут быть прогнозы. Оскар Акаевич известный математик, и у них очень интересный интересные модели, которые показывают, что, к сожалению, пока ситуация не самая лучшая. Мы договорились, что после перерыва мы поговорим о том, как изменять ситуацию, о том, что такое человеческий капитал, человеческий потенциал. Будем отвечать на ваши письма, принимать ваши звонки. Звонки идут вот уже потоком, но подождите еще буквально несколько минут. Я хотел поблагодарить Андрея, который потребовал предложить Оскару Акаеву чая или водички. Спасибо
вам за саппорт. Спасибо огромное, Андрей.
Да. Ну и вот такой очень жесткий вопрос, который прислал Сергей Корсаков. Наша основная проблема – как мы можем повлиять на депутатов, если они после выборов предадут то, что они говорили до выборов? Выборы – это индульгенция на господство. Вот, Оскар Аркадьевич, давайте подумаем, действительно, насколько политический механизм может и должен быть демократическим для того, чтобы все-таки обеспечить влияние людей на экономическое развитие, обеспечить вот те приоритеты, о которых вы совершенно справедливо говорили в первой половине нашего радиоэфира.
Ну, безусловно, должно быть сильным, конечно, сильным это влияние. Я вот сейчас в этой связи вспоминаю, как было свыше четверть века назад, когда вот впервые Михаил Сергеевич провел эксперимент и был избран Верховный Совет, Съезд народных депутатов СССР, где была конкуренция огромная, и тогда, в общем-то, выборы выявили такие яркие, очень, очень много ярких личностей, которые потом стали лидерами на постсоветском пространстве. Я считаю, что и они действительно донесли чаяние большинства населения, людей до общественности, старались как-то принять решение. Вот. Но другое дело, что развал СССР, конечно, не позволил сбыться этому. Я считаю, что вот новая Государственная Дума должна принять исторические решения в двух направлениях, мне представляется. Ну, прежде всего, это, конечно же, вот во главе угла для того, чтобы обеспечить долгосрочный экономический подъем, улучшение благосостояния народа, необходимо принять законодательство об ускорении научно-технического прогресса. Я считаю, что сегодня в мире идет новая научно-техническая революция, связанная с широчайшим внедрением, использованием NBIC-технологий, NBIC-технологий, нано-, био-, когнитивных, новых социальных технологий. Вот, мы опять в этом плане отстаем. Сегодня развитые страны, уже используя эти технологии, начинают подъем и будут в ближайшие годы разгоняться. Я считаю, что нужен первый такой закон о научно-техническом праве. Второй, который мне представляется чрезвычайно важным, нужен закон о новой о полномочиях Центробанка России, я считаю. Вот возьмите центробанки, возьмем ФРС, возьмем ЭЦБ, они всегда заботятся не в первую очередь об инфляции, а в первую очередь они думают о динамике выпуска, о занятости, какова безработица.
Да, вот совершенно верно. Я хочу подчеркнуть, что по конституциям многих стран мира, ведущих стран мира, Центральный банк ответственен за экономический рост, за состояние занятости и на третьем месте за инфляцию.
Абсолютно верно. А наш Центробанк считает, что рост и занятость это и благополучие населения это не наши проблемы, это проблемы правительства. Мы занимаемся только таргетированием инфляции. Но мы видели, что вот это таргетирование инфляции любой ценой, оно как раз нанесло огромный ущерб. Вот то, что поддерживает стагнацию российской экономики. Поэтому надо законодательно расширить полномочия. И в первую очередь, хотя Центробанк сегодня не выполняет
основную...
Даже
не столько полномочия, сколько ответственность, я бы сказал.
Ответственность, да, совершенно вот, правильно, да. Я согласен с этой поправкой.
Аскар Акадьевич, давайте мы вот здесь делаем маленькую паузу. Я подчеркну, что вопрос о том, что должны делать депутаты и как отвечать перед народом, был задан радиослушателями. Вот Аскар Акадьевич сейчас говорил именно об этом, о новых законах. В связи с научно-техническим прогрессом не могу не добавить. Действительно, сейчас происходят качественные изменения, да. И развитые страны начинают возвращаться к индустрии, но это другая индустрия, так называемая индустрия 4.0. Это умные фабрики, это 3D-принтеры, аддитивные технологии, когда вместо того, чтобы резать и пилить, так сказать, и сверлить, просто, наоборот, соединяют из чего угодно, из порошка, из любых материалов, и создаются новые совершенно комплекты. Причем это своего рода интернет-промышленность, даже есть такой новый термин.
Совершенно.
Вот если мы эту новую волну не поймаем, поймаем этот ветер в свои паруса, то, к сожалению, отставание будет огромным. Давайте мы еще раз вернемся к проблемам образования и науки, поскольку вот книга, которую мы обсуждаем, именно об этом, и мы перед перерывом специально говорили с Аскаром Акаевичем, что ученый и педагог – это не та самая кухарка, которую якобы нельзя было допускать к управлению. Кстати, я напомню, обычно, когда цитируют Ленина, говорят, что вот Ульянов хотел, чтобы кухарки управляли государством. В работе, я до сих пор это помню, нас спрашивали на экзамене когда-то, Ленина написано: мы согласны с любым буржуазным деятелем в том, что кухарка не может управлять государством. Но мы не согласны с тем, что интеллигенция, рабочий человек, который не принадлежит к высшему классу, не может начать учиться управлять государством и включаться в управление государством. А если говорить об университете или об Академии наук, извините, но кто лучше профессора, доцента или даже молодого ученого понимает, что нужно делать? Это же не кухарка, это человек с образованием повыше, чем у любого менеджера. Так что здесь вот это противодействие бюрократизации и коммерциализации одновременно, своего рода менеджериализации образования, это важная тема, мы с вами об этом говорили. Я позволил себе маленькую паузу, а сейчас давайте мы начнем принимать звонки, Аскар Акадьевич, и будем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Добрый день, вы в эфире. У нас в эфире музыка оказалась. У нас сегодня какой-то очень интересный эфир. Микрофоны выключаются, музыка включается. Видимо, гроза и какие-то странные явления, может быть, инопланетяне, как-то мешают нам работать или, наоборот, помогают. Добрый день. Вас слышно? Вы в эфире?
Добрый день.
Здравствуйте.
Аскар Акадьевич и Александр Владимирович. Вот вы составляете экономические модели, на основе них делаете прогнозы. У меня такой локальный вопрос. Учитываете ли вы в своих моделях коррупцию? То есть есть хорошо развитая наука про различные виды коррупции, вот, а у нас она, как говорят, запредельная. Вот как вы учитываете коррупцию и какие прогнозы по коррупции вы делаете?
Спасибо. Вот такой неожиданный вопрос, Аскар Акадьевич.
Да, ну, естественно, есть модели разных уровней, Например, модели первых уровней, где рассматриваются основные факторы, источники роста. Конечно, мы коррупцию, взаимоотношения власти и населения, общества, эти все вопросы находятся на втором плане. Но есть специальные модели, в которых, безусловно, мы учитываем взаимоотношения власти и общества, и влияние коррупции тоже. И, естественно, влияние коррупции огромное, огромное. Вот. Но, тем не менее, все-таки экономику развивают, конечно, развивают прежде всего научно-технический прогресс, повышение производительности труда. Поэтому мне кажется, что в первую очередь нам надо все-таки бороться. Конечно, безусловно, надо бороться с коррупцией, надо искоренять ее, как в Финляндии, как в Малайзии.
Да, вот, кстати, извините, Оскар Аркадьевич, у нас тут время бежит, звонков очень много, но я позволю себе сказать два слова только. В Финляндии страна занимает одно из первых мест по инновациям в мире, да, хотя маленькая страна и, казалось бы, никаких возможностей.
И последняя по коррупции.
Да, она занимает последние места по коррупции, у них меньше всего бюрократов на душу населения, меньше всего полицейских на душу населения, меньше всего тех, кто сидит в тюрьме, заключенных на душу населения, но при этом очень большая доля государства в экономике, 53%
и науки и образования.
И огромная доля науки и образования.
Огромная доля науки и образования. Благодаря этому процветает. Вот пример рядом, а это ведь 100 лет назад была самая отсталая окраина Российской империи.
И, кстати, еще один момент, очень тоже важный, лозунг нефтяной страны Норвегии, главный. Норвегия открывает университеты. Извините, два очень интересных письма, прям противоположных. Увы, не каждый ученый может возглавлять государство, и одновременно противоположное письмо. Бизнесмены есть кухарка. Ну, я думаю, что бизнесмены, конечно, не кухарка, но и каждый ученый не должен возглавлять государство. А вот то, что ученые могли бы поучаствовать в управлении хотя бы университетами и своими собственными академическими центрами или другими исследовательскими центрами, это важно. Давайте мы примем еще один звонок, Оскар Аркадьевич, и будем комментировать то, что важно для наших радиослушателей. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас на ситуации буквально как вот в 1941-1991 году, то есть американцы там в Прибалтике, так сказать, у вас там на юге, так сказать, окружают фактически нас. То есть вот Сталин показал преимущество, так сказать, в Великой Отечественной войне против капитализма, так сказать. Вот не считаете ли вы, так сказать, что вот именно Сталин стал бы, так сказать, идеей, которая объединила бы все наши постсоветские республики?
Спасибо. Вот видите, одну секунду, я только прочитаю еще один момент, прям противоположный. Просто чтобы был, так сказать, баланс мнений. Действительно, ученые СССР на содержание государства транслируют и повторяют несоответствующий жизни марксизм. Вот видите, социализм жизни не соответствует, и социализм – это единственное, что соответствует жизни. Оскар Акадьевич, трудный вопрос для всех нас, но вот ваш комментарий все-таки.
Ну, я все-таки считаю, что вот интеграционные процессы, они, конечно, это закономерное явление, это одна из региональной интеграции, это одна из закономерностей процесса глобализации, которая сегодня продвигается столь же динамично, как 10-20 лет назад. Поэтому я считаю, что объединение усилий, я радуюсь тому, что вот в рамках Евразийского экономического союза интеграционные процессы сейчас углубляются. Сегодня появляется прекрасный шанс вот дать новый импульс экономическому развитию Евразийского экономического сообщества путем сопряжения с проектом экономического пояса Великого Шелкового пути, который выдвинул Китай. Ну, одним словом, и еще раз, вот Александр Владимирович очень правильно сказал, объединение усилий образовательных и научно-исследовательских учреждений на постсоветском пространстве, все это, конечно, нам могло бы позволить обеспечить такой экономический рост, который решает и вопросы и безопасности, и благосостояния наших народов.
Спасибо, Оскар Акадьевич. Мы не завершаем эфир. Прежде чем мы примем новый звонок, я позволю себе такое немножко, может быть, даже множко спорное утверждение. Я думаю, что вот пространство стран, которые сейчас могут объединиться вокруг Шелкового пути или как-то иначе, могло бы быть и пространством другой модели образования, поскольку в значительной степени предлагаемая сейчас логика вот этого болонского процесса, даже есть термин «болонизация всей страны», да, так сказать, она, к сожалению, ведет к формированию элитной модели и выращиванию скорее узких специалистов, чем творческих людей с широкой эрудицией, потенциалом фундаментальным и одновременно способностью его реализовать в прикладных сферах. Я думаю, что если бы мы подумали о сохранении лучших достижений советской модели, критическом сохранении, и предложили вот в нашем постсоветском пространстве, в пространстве диалога с Китаем, Индией, возможно, частью стран Европы, кстати, я часто бываю в Европе, там далеко не все следуют идеям их лидеров, я бы сказал так, да? Предложили другую модель образования. Вот, по-моему, получилось бы неплохо, а?
Абсолютно с вами солидарен. Например, я несколько лет назад читал лекции по приглашению Берлинского технического университета, и там немцы говорят: зачем вам болонская система, мы сами не знаем, как от нее избавиться, и наша немецкая система образования ухудшается вследствие этого. Ну вот приведу такой пример. Хороший пример. Вот сейчас ведь Китай, смотрите, Китай обратился к Московскому государственному университету создать совместный университет в Шэньчжэне, китайско-российский, который с помощью Московского университета они хотят там, в общем-то, давать самое лучшее образование в Китае сегодня. Причем здание этого университета будет копией здания Московского государственного университета.
Вот этого я не знал, а про университет знал.
Китай, да, вот Виктор Антонович Садовничий был там в Шэньчжэне, они уже заложили камень, уже через год-два поднимутся эти корпуса высотные совместного китайско-российского университета, который будет под эгидой именно Московского университета. Китайцы хотят поднять уровень своего фундаментального образования к российскому, а мы, наоборот,
вот это очень хороший тезис, и я с вами абсолютно согласен. Более того, вот поскольку я заодно еще и визит профессор Пекинского университета, могу сказать, что там действительно огромный интерес к российской системе образования, и, наверное, вместе с ними мы могли бы миру предлагать альтернативы здесь, и это
совершенно
было бы не менее,
верно,
может быть, и более важно, чем нефть и газ.
Да.
Давайте мы примем еще пару звонков, у нас буквально 10 минут осталось до конца эфира, и будем подводить итоги. У нас вот опять музыка звучит, как-то никак у нас музыка нас не оставит сегодня. Да, вы в эфире, слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Георгий. А вот скажите, уважаемые господа профессоры, вы все же знаете, что произошло на днях. Удивительное предательство тех людей, которые призваны нас защищать. Они продали родину, они нас предали. Ну, как вы собираетесь с этим жить? Вы вот обсуждаете планы воссоздания новой России. Ну, как мы будем создавать, когда люди, которые нас должны защищать, снизу доверху продались к этому самому американскому доллару? Бандитов защищают, ребята, бандитов!
Так, вот мы, видите, перпендикулярно ушли, но радиоэфир, он так устроен. Я специально дал возможность, Георгий, вам высказаться, поскольку действительно это больной и сложный вопрос, но мы сегодня говорим об экономике, образовании, да, научно-техническом прогрессе, а то, что коррупция – это ключевая проблема, которую может решить прозрачное общество, мы с Оскаром Акадьевичем уже говорили, поэтому давайте мы примем еще один звонок и потом будем подводить итоги. Хорошо,
Оскар Акадьевич? Я считаю, что созидательная деятельность всегда должна опережать разрушительную. А вот созидательная деятельность, она связана, конечно, с улучшением качества образования и эффективности научно-технического прогресса.
Вы знаете, я позволю себе в этой связи такую академическую ремарку, раз уж зашел такой разговор. Дело в том, что с коррупцией можно и должно, конечно, бороться правоохранительными методами, но если человек ориентирован прежде всего на то, чтобы любой ценой получить деньги, если профессор оценивает по тому, какой у него джип, а не по тому, насколько он талантлив и насколько его любят ученики, если то же самое касается педагога, государственного деятеля, кого угодно, то мы не выйдем из этой ситуации. Если государство не создаст систему, где человеческий потенциал будет оцениваться не в деньгах, в творческих достижениях, будь то дворник, который сделал красивый, я не знаю, сад около вашего дома, или профессор, который там академик, предложил миру новую модель, теоретическую или модель развития России, как вы с Виктором Антоновичем Садовичем, то мы никогда коррупцию не победим, понимаете? Да. Сажать в тюрьму, если любой ценой человек хочет получить деньги, наверное, можно, но лучше, чтобы он хотел чего-то большего, чем деньги, да, любой ценой. Давайте мы примем еще один звонок и будем, наверное, подводить итоги нашего очень интересного разговора. Валерий, здравствуйте, Москва. Валерий.
Да. Скажите, пожалуйста, вот вы много говорите про учебники, которые отвратительны сейчас. Даже, я помню, в свое время я учился по учебникам там 70-е годы. Это начальная школа, что кругозор у детей развивался. Были там профессии, космос был, а сейчас о трупах, о мумриках каких-то, допустим. И когда говорят сейчас правители, что все лучше и лучше образование, лучше и лучше медицина, а делается все наоборот с точностью хуже и хуже и хуже.
Вот давайте мы здесь оставим...
Видите, я вот не понимаю.
Да, вот, Оскар Аркадьевич, мы этого не видим или видим? Я лично это вижу, по-моему, полгода про это говорю, что да, действительно ситуация очень печальная. И вот мы начали с плохого прогноза, к сожалению. Но вот вы согласны, что все плохо с образованием, или где-то плохо, где-то хорошо, или везде хорошо?
Ну, меня радует то, что все-таки есть точки роста, вы знаете. Ну, надо признать, что, например, я как инженер чувствую, что инженерное образование последние десятилетия, конечно, резко ухудшилось. Но есть точки. Вот я регулярно бываю в Санкт-Петербургском прославленном политехническом университете, который 100 лет назад подарил нам физиков мирового уровня, которые решили независимо от Европы, Америки, атомную проблему, создали и атомную, и водородную бомбу. Все они были подготовлены именно в политехническом и работали в физико-техническом институте Академии. Я считаю, что сегодня вот политехнический, как инженерный вуз Санкт-Петербургский, он резко вот последние годы улучшил свою образовательную деятельность, качество растет, они начинают работать со многими компаниями ведущими, например, с тем же «Боингом» и другими компаниями.
Если бы он еще поработал с кем-нибудь у нас,
должна быть вот именно востребованность у себя. Вот надо развивать, правительство должно развивать свою высокотехнологичную промышленность, как об этом говорил президент, кстати. Он говорил, что требуется технологическая революция, технологическое перевооружение, 20 миллионов высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. Но все это надо притворять в жизнь, и тогда наши инженера, наши таланты будут работать у себя, и будет расти качество образования в целом по стране. Важно, что точки роста есть.
Спасибо,
есть Московский государственный университет.
Да, вот Московский государственный университет действительно есть,
где
это очень здорово.
Фундаментальное образование остается на высоте.
Мы сейчас будем подводить итоги. Напомню, вот сейчас с нами ведет диалог Оскар Аркадьевич Акаев, академик, главный научный сотрудник Московского государственного университета, автор книги, написанной 4 учеными, включая Виктора Антоновича Садовничева, о качестве образования, эффективности неокра и экономическом росте. Мы давайте подведем некоторый итог. У нас передача посвящена экономике, хотя мы, естественно, не могли не говорить о других проблемах. Итак, тезис номер один. Ключевой источник развития – это человеческий потенциал. Человек. И мы здесь, да, с Оскаром Кэтчем, по-моему…
Едины.
Да, абсолютно едины. Тезис номер раз. Два. Этот человек может и должен реализовать себя через современное образование, науку, инженерную деятельность. И это касается миллионов, а не только какой-то избранной элиты.
Да.
Да? Это тезис номер два. Тезис номер три. Мы с вами неожиданно вышли на политические вопросы. Впрочем, как неожиданно, экономика без политики не бывает. И Оскар Акадьевич, напомню, говорил нам о том, что настоящая демократия и участие в управлении ученого или профессора, учителя или садовника, инженера – это нормально и это эффективно. И это, кстати, путь к прозрачности и путь к тому, чтобы мы немножко ушли от наших проблем. Мы говорили о том, что экономика, где все исключительно ради денег, где деньги не только стимулируют, но и развращают, или прежде всего развращают, эта экономика порождает коррупцию, губит образование и науку. Ну и, наконец, последнее, что я позволю себе уже от себя, может быть, сказать, и 2 минуты Оскара Акаевича. Без того, чтобы у нас было стратегическое планирование в рамках рыночной экономики, без того, чтобы у нас произошла хотя бы минимальная социализация собственности, когда не только олигархи, но и граждане России будут участвовать в властных экономических отношениях, без того, чтобы у нас не было такого социального неравенства и было больше социальной справедливости, которая стимулирует человека с творческим трудом, а не того, кто любой ценой наспекулировал или напаразитировал на ренте. Извините, я позволю себе такой оборот. Себе деньги. Вот без этого мы не выйдем из нашего кризиса. Оскар Кач, может быть, вот полторы минуты вам для заключения.
Вы очень справедливо сейчас подчеркнули о важности стратегического планирования. Действительно, сегодня вот обидно, что Россия не имеет стратегического плана развития, утвержденного по всем этим канонам, и не руководствуется этим. А ведь Советский Союз, в общем-то, в этом отношении имел прекрасные, можно сказать, достижения. Вот, кстати, в этой книге один из разделов посвящен тому, каким образом использовать достижения образования и науки в стратегическом планировании и в стратегическом управлении для достижения высоких целей, которые надо непременно ставить перед страной и народом.
Спасибо, Оскар Акаевич. Я напомню, у нас сегодня в эфире был академик Акаев, главный научный сотрудник Московского государственного университета. Мы с вами говорили о том, что и как может дать образование и научно-исследовательская деятельность для экономики, если эта экономика будет связана с селективным регулированием, с планированием, с социальной справедливостью, социализацией собственности. К сожалению, я, Александр Бузгалин, должен с вами попрощаться. Профессорам положен отпуск до конца августа. Я буду писать умные книжки, и мы с вами снова встретимся теперь только в конце летнего сезона, и будем продолжать серьезный, трудный разговор о противоречиях экономики. Мы начнем его накануне выборов, и еще раз обратимся к друг другу с вопросом, какая партия не только обещает, но и голосует за те цели, которые вы, уважаемые радиослушатели, считаете главными для нас, для экономики России, для каждого гражданина России. И, пожалуйста, подумайте, посмотрите, проанализируйте, кто за что голосовал в предыдущие годы в Государственной Думе. И на этой основе сделайте выводы. Кто и что делал, а не то и что обещает, у кого красивая или некрасивая физиономия из нынешних кандидатов. Тогда будет толк. До встречи через месяц.